и в горе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как могут развиваться отношения Беларуси и России в 2010 году на фоне нынешнего нефтяного спора? Новая вспышка насилия в Дагестане. Связано ли это с внутренней политикой в республике? И независимые эксперты и правозащитники продолжают обращать внимание общества на ужасающие условия в российских тюрьмах. Эти и другие темы, а также рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в этом части нашей программы. Россия и Белоруссия продолжают переговоры о поставках нефти. Условия поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2010 году до сих пор не определены. Одни российские политики и эксперты возлагают ответственность за происходящее прежде всего на белорусскую сторону. Другие говорят, что России придется платить за нынешний таможенный союз с Белоруссией, поскольку это не экономическая, а геополитическая задача. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
До сих пор Белоруссия получала нефть по сниженным ставкам российских экспортных пошлин. Теперь российская сторона настаивает на пошлине 100%. При этом предполагается, что та часть, поставляемая из России нефти, которую Белоруссия использует для внутреннего потребления, облагаться таможенной пошлиной вообще не будет. Белорусскую сторону эти условия не устраивают. Глава Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, единорос Евгений Федоров, считает, что ничего особенного не происходит.
Я не думаю, что это конфликт, это обычный переговорный процесс. И когда вопрос касается денег, а это вопрос касается денег, всегда сложно вести переговоры, даже с друзьями. Но то, что обо всем договоримся, вообще никаких сомнений нету. По сути, идет торг. В финансовой сфере это такое нормальное отношение, нормальные переговоры.
Когда было объявлено о создании таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, все его участники говорили о том, насколько это для них выгодно. Александр Лукашенко тогда заявил, что выигрыш Белоруссии и Казахстана составит 16 миллиардов долларов. А Дмитрий Медведев подсчитал, России таможенный союз принесет 400 миллиардов долларов. Сумма гигантская, равная примерно 30% российского валового внутреннего продукта. Однако на деле Россия оказалась не готова отказаться от 3 миллиардов долларов возможных доходов от повышения пошлин на нефть для Белоруссии. Именно эту цифру называет президент Института энергетической политики Владимир Милов. Депутат Государственной Думы, доктор экономических наук Валерий Зубов, считает, что ответственность за постоянно возникающие конфликтные ситуации в российско-белорусских отношениях несет прежде всего белорусский президент.
Я абсолютно убежден, что со стороны Белоруссии при действующем лидере будут постоянно возникать какие-то проблемы, которые будут ставить под сомнение стратегические интересы России и Белоруссии. Нам надо разделить политику и экономику. То, что выгодно России, такие решения надо принимать. Как пройдут переговоры, я думаю, что ситуация разрешится в пользу России, потому что она экономически в данном случае вполне обоснована. Но это скажется на вступлении нашим в ВТО, потому что неопределенности среди вступающих, они недопустимы.
Бывший глава Государственного таможенного комитета России Валерий Драганов вспоминает о том, сколько надежд было связано с планами создания единого государства России и Белоруссии.
В 1995 году по указу Бориса Николаевича Ельцина и тогдашнего президента Лукашенко, как, собственно, и сегодняшнего, мы между Оршей и Смоленской на тогдашней границе российско-белорусской сняли флагбаум символически, сняли таможенные посты. Я, мой визави из Белоруссии, Виктор Степанович Черномырдин, было очень трепетно, пафосно, и все гордились этим шагом. Но тогда уже душа болела, что начинаем не с этого. Сначала нужно создать гармонизированную систему законодательства, синхронизированную систему реформ и унифицированную систему процедур. А уж тогда снимать все границы. У нас, к сожалению, произошло наоборот. 14 лет потратили на то, чтобы провести эту унификацию и создать действительно единую таможенную территорию.
экономике, в российско-белорусских отношениях все время мешает политика, сетует Валерий Драганов.
Но, к сожалению, мы все время сталкиваемся с непредсказуемыми заявлениями и конкретными действиями белорусского руководства. Вот не успели отпраздновать замечательное событие подписания соглашения о таможенном союзе. Белорусские коллеги уже заявляют о том, что они будут блокировать Калининградскую область, поскольку не могут договориться о поставках нефти и газа в Белоруссию. И, к сожалению, таможенному союзу, в частности, российско-белорусским отношениям, очень часто мешает приоритет политической целесообразности белорусских коллег над экономической выгодой и финансовой ответственностью.
Нынешний российско-белорусский конфликт вокруг таможенных пошлин на поставки нефти будет так или иначе улажен, убежден Валерий Драганов, но осадок останется.
Это стало стилем в улаживании отношений. Сначала пошуметь, а потом мирно разойтись, выгодно для обеих сторон. Единственное, что нужно понимать, всякий раз чаяния и ожидания рядовых граждан и России, и Белоруссии связаны с весьма прагматичными и весьма земными проблемами и вопросами. То есть каждый день они хотят свободно пересечь границу, они не хотят, чтобы появлялись какие-то риски административные или политические. И всякие переговоры на эту тему не должны вносить сумятицу, не должны настраивать и тревожить людей. Вот о чем нужно позаботиться. Надеюсь, что здравомыслие политиков, занимающихся белорусской темой, как, впрочем, и белорусские политики, занимающиеся российской тематикой, будут это учитывать.
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Валерий Драганов. На самом деле России стратегически выгоден не конкретный таможенный союз, а максимальная интеграция постсоветского пространства в принципе, убежден Валерий Зубов.
России выгодно, чтобы на том пространстве, которое было Советским Союзом и которым отработались, устоялись экономически выгодные взаимосвязи, чтобы это действовало, продолжало действовать. Поэтому союз с абсолютно естественными союзниками России, Белоруссия, Украина, Казахстан, это выгодно для России. Мы исторически одно экономически организационно пространство. Поэтому это выгодно.
Считает бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов. Эксперты напоминают, 5 лет назад модной темой было создание единого экономического пространства. Сегодня мало кто об этом помнит, но Владимир Путин в послании Федеральному собранию называл тогда ЕЭП приоритетом российской политики в СНГ. Но от предложенной украинскими партнерами зоны свободной торговли Россия тогда отказалась. За нынешний же таможенный союз, убежден экономист Владимир Милов, России придется платить, поскольку это не экономическая, а чисто геополитическая задача. Но хочется все и сразу, пишет в своем живом журнале президент Института энергетической политики Владимир Милов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции и еще 14 человек ранены. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Йемене арестованы 3 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. В Пакистане в результате ракетных ударов с беспилотного американского самолета по лагерю талибов убиты не менее 3 человек. В Китае в результате пожара на угольной шахте в провинции Хунань погибли 25 горняков. Еще 3, по данным спасателей, блокированы под землей. Руководство благотворительного фонда Сороса заявило, что крайне обеспокоено решением иранских властей запретить контакты с десятками международных организаций. В Туркмении сегодня был официально введен в строй 2 газопровод, по которому туркменское топливо будет поступать в Иран. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма принял отставку министра финансов Хирохисы Фудзии. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и еще со многим-многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор прессы. Сегодня это будут газеты Украины. И я беседую в прямом эфире с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Владимир, добрый день. И мой первый вопрос. До президентских выборов на Украине остается 11 дней. На какие заявления или, может быть, на какие акции кандидатов на пост главы государства обращает сегодня внимание украинская пресса?
Добрый день, Александр. «Украинская правда» рассказывает об акции под названием «Изгнание баранов из власти». Накануне ее устроил один из аутсайдеров предвыборной гонки, кандидат на пост президента Василий Против Всех, носивший ранее фамилию Гуменюк. Он и около 100 его сторонников пригнали к зданию Центра избиркома Украины 20 баранов. На животных были написаны краской буквы «Ю» и «Я», символизировавшие основных претендентов на высший государственный пост. Как отмечает издание, время от времени, помахивая метлой перед стадом, главный герой этого действа, Василий Против Всех, таким образом изгонял баранов из власти, заявляя, что на смену им должны прийти молодые профессионалы. О второй серии телевизионных дебатов на Первом национальном канале в публикации «Схватка армейцев» пишет главред. Из 18 кандидатов сразиться в прямом эфире согласились только 12. В этот раз дебатировали глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, бывший министр обороны Анатолий Гриценко и лидер Народной армии спасения, депутат Киевсовета Александр Пабот. По мнению интернет-издания, главный итог этих теледебатов – нежелание участников пожать друг другу руки после дискуссии. Гриценко показал себя не только обладателем стройной системы взглядов на государственное устройство, но и реагирующим на раздражающие выпады своего оппонента. В то же время Пабот, подчеркивает главред, не стремился к победе в дебатах. Он показал свои таланты технического кандидата, словно приглашая к диалогу потенциальных спонсоров. «Комсомольская правда» в Украине анализирует предвыборные заявления одного из ключевых кандидатов в президенты, премьер-министра Юлии Тимошенко. Глава правительства, в частности, пообещала, что после победы будет весьма жесткой к тем, кто грабит страну. Наказание за расхищение государственного имущества должно быть таким же, как и за особо тяжкие преступления, убеждена Тимошенко. А газета UA цитирует главу государства Виктора Ющенко, который во время предвыборной поездки по Львовской области назвал Януковича и Тимошенко московскими проектами. Ющенко не сомневается, что если президентом будет избран лидер оппозиции, либо нынешний премьер, то российский Черноморский флот навсегда останется в Крыму, и Украина не вступит в НАТО. Александр?
Владимир, я знаю, что еще одна главная новость сегодня на Украине – это возвращение на родину моряков судна «Ариана», которые несколько часов назад прибыли в Одессу. Что пишут на эту тему?
Газета «Сегодня» сообщает, что рейс спецсамолета из Омана в Одессу с украинскими моряками оплатили бизнесмены, которые откликнулись на обращение президента Виктора Ющенко. Греческий «Балкер Ариана» и 24 члена его экипажа, жители Одесской и Николаевской областей, были освобождены 10 декабря после 8 месяцев пиратского плена. За освобождение судна был заплачен выкуп в размере почти 3 миллионов долларов. «С новым пленом, Украина!» – заголовок газеты по-киевски. Она пишет: «В то время, когда моряки с «Арианы» возвращаются домой, сомалийские корсары постарались захватить 10 новых узников-украинцев вместе с судном «Азиан Глори». Еще как минимум четверо граждан Украины находятся в плену у пиратов на двух кораблях. Сомалийские налетчики – это налаженная, хорошо проинформированная о судоходстве организация со своей инфраструктурой на берегу. Пока их базы не будут уничтожены, остановить бесконечные захваты никто не сможет», цитирует газета советника украинского министра обороны Сергея Близнюкова. Александр?
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с свежими публикациями в украинских газетах нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к событиям в Дагестане. В Махачкале смертник на заминированной машине сегодня атаковал базу батальона дорожно-патрульной службы. По данным властей Дагестана, погибли 5 сотрудников милиции и около 20 человек были ранены. Сегодня же вблизи Махачкалы на железной дороге было найдено взрывное устройство и было остановлено движение поездов. О произошедшем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Специалистами ФСБ России по Дагестану установлено мощное взрывное устройство, сработавшего в машине, взорвавшейся у въезда на базу ДПС. По данным ФСБ, мощность составляла около 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, и взрывное устройство было собрано на основе штатных боеприпасов. Найдены фрагменты 122 и 125-миллиметровых артиллерийских снарядов. Уточнено количество жертв. Погибли 5 сотрудников милиции, 6 этот смертник. И 19 человек получили ранения различной степени тяжести, 14 из них до сих пор в больнице, в том числе 10 сотрудников милиции. В радиусе 200 метров были выбиты стекла, разрушены там межкомнатные перекрытия в жилых помещениях. Порядка 100 автомобилей, находившихся рядом или на территории базы частных и служебных автомобилей, тоже повреждено. Министр внутренних дел Дагестана Али Магомедов уже сказал, что погибшие сотрудники будут представлены к наградам, будут выплачены семьям материальная компенсация. Считается, что бойцы специальной огневой группы преградили дорогу Нире, в которой находился смертник, и он вынужден был провести взрывное устройство в действие на въезде на территорию базы, а не на плацу, где в этот момент происходил развод.
Тимур, скажите, пожалуйста, что известно насчет этого взрывного устройства, которое было обнаружено вблизи Махачкалы на железной дороге? Что это за взрывное устройство, какой силы и что сейчас происходит с железнодорожным движением?
Александр, движение восстановлено, потому что взрывное устройство было обезврежено в 14:25 накладным зарядом, его разрушили. После этого кинологи еще раз прошлись по участку железной дороги, других взрывных устройств обнаружено не было. Оно представляло из себя пластиковую канистру, заполненную смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Это как бы штатный боезапас боевиков. С самодельным взрывателем оно было обезврежено, мощность где-то в 10 килограммов тротиловом эквиваленте. То есть взрывной волной, по оценкам специалистов, могло просто локомотив на железной дороге снести.
Это была моя беседа из предыдущего часа программы «Время свободы» с нашим корреспондентом в Дагестане Тимуром Салимовым.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить. Но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаюсь и не ругаюсь.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Гибель в следственном изоляторе в Москве, матросская тишина юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского заставляет экспертов вновь говорить об ужасающих условиях, в которых содержатся подследственные в российских изоляторах временного содержания. Многие, как и Магнитский, умирают, не получив элементарной медицинской помощи. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Наши следственные изоляторы созданы для удобства следователей. А цель следствия – это сломать человека, делать его удобным для своей работы, для добычи тех или иных показаний. По-прежнему следователь – главный человек в следственном изоляторе. И если есть какой-то неугодный клиент для следователя, то его прессуют.
Член Московской хельсинской группы, российский правозащитник Валерий Борщев, занимается проблемами российских тюрем и СИЗО давно. Он говорит, что права большинства заключенных и подследственных нарушаются, несмотря на проводимые реформы. Люди живут в тесноте, по 40 человек в 10-местной камере, в антисанитарных условиях. Клопы и крысы для российских медзаключения – явление распространенное. Точных данных, сколько людей умирает из-за того, что им не оказывают необходимой медицинской помощи, нет. У юриста Сергея Магнитского были серьезные проблемы с кишечником, но его не лечили, принуждая сотрудничать со следствием. Магнитский умер. Эта история получила широкую огласку благодаря высокому статусу погибшего. Но подобные случаи не редкость в российских СИЗО. О смерти жительницы Новосибирска Натальи Воронцовой рассказывает мой коллега Павел Куравский.
Дело супругов Воронцовых начало разворачиваться в Новосибирске чуть более года назад. Семью скромных бизнесменов арестовали, поместили под стражу, а следователи управления по борьбе с экономическими преступлениями предъявили мужу и жене ряд тяжелейших обвинений. Это, в частности, хранение и распространение наркотиков, банков в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, создание преступной группы. Молодая женщина 78-го года рождения в СИЗО серьезно заболела, у нее развилась опухоль. Тюремные врачи больной Воронцову не признали, и в состоянии сепсиса в июле этого года она была прооперирована. Но было поздно, 9 августа Наталья умерла. Суд по делу ее мужа Дмитрия продолжается. А о том, в какой стадии сейчас находятся эти дела, нам рассказал председатель правозащитного фонда «Вена-89» Алексей Мананников.
Что касается расследования ее смерти, то поступил ответ на имя опекуна детей Натальи Воронцовой, в котором говорится из Дзержинской прокуратуры города Новосибирска, что в действиях врачей следственного изолятора состава преступления не обнаружено. А сам же опекун, он приходит, по-моему, с свекром Натальи, как представитель детей, обратился уже в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы вопрос о нарушении Российской Федерации права Натальи Воронцовой на жизнь был рассмотрен там.
У Натальи Воронцовой осталось двое сыновей, 2 и 4 лет. Была ли она виновна, остается неясным. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Летом этого года в колонии Красноярска погиб оппозиционер, член коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Представители администрации колонии настаивают, что он покончил жизнь самоубийством. Родственники оппозиционера уверены, что его убили. У него были давние конфликты с милицией. После гибели юриста Сергея Магнитского в Федеральной службе исполнения наказаний последовал ряд кадровых перестановок и отставок. Был уволен начальник СИЗО «Матросская тишина», в котором умер Магнитский, Фиктер Тагиев. Лишились своих должностей другие высокопоставленные чиновники. Вот как прокомментировал эту новость адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Слава богу, что провели проверку, выявили нарушения и наказали тех лиц, которые допустили эти нарушения. К сожалению, это мало чем помогает Сергею, но, надеюсь, поможет другим людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и порядок там все-таки будет наведен.
Однако правозащитники не уверены, что кадровые перестановки в Федеральной службе исполнения наказаний смогут изменить положение заключенных и подследственных. Для этого нужно в корне менять всю систему, набирать новых людей, чего в ближайшее время, скорее всего, сделано не будет. Но можно хотя бы перевести медицинские учреждения СИЗО и тюрем из ведения Федеральной службы исполнения наказаний в систему Министерства здравоохранения. Возможно, тогда заключенных действительно будут лечить, а не выбивать из них показания. Говорит председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Тюремная медицина, она сейчас находится в очень сложном положении, она не финансируется на уровне национального проекта по здравоохранению. Первый шаг должен быть такой: нет учреждения или медицинское помещение следственного изолятора должно быть признано медицинским учреждением, и на него должны быть распространены все правовые нормы и гарантии, которые касаются медицинских учреждений. На сегодняшний день уровень финансирования там, от закупки лекарств до зарплаты медработников кардинально хуже, чем территориального здравоохранения.
Говорил председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. Правозащитники отмечают, что улучшить положение российских заключенных и подследственных невозможно без реформы Федеральной службы исполнения наказаний, а она, в свою очередь, не может произойти без изменения политической системы России в целом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Сегодня утром смертник подорвал в Махачкале начиненный взрывчаткой автомобиль. Сегодня же вблизи Махачкалы на железной дороге нашли взрывное устройство, которое позднее было обезврежено. На некоторое время были остановлены несколько поездов. В Челябинской области в результате пожара погибли 7 человек, в том числе 3 детей. Трагедия произошла в ночь на среду в городе Златоуст. В Йемене арестованы 3 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. По данным Министерства внутренних дел страны, задержаны экстремисты, которые были ранены на этой неделе в ходе спецоперации служб безопасности. Операция проводилась в связи с сообщениями об угрозе терактов на территории. В Пакистане в результате ракетных ударов с беспилотного американского самолета убиты не менее 3 человек. Удары наносились по тренировочному лагерю талибов в районе Северный Вазиристан. Руководство благотворительного фонда Сороса заявило, что крайне обеспокоено решением иранских властей запретить контакты с десятками международных организаций. В Белоруссии задержан мужчина, сообщивший ранее по телефону о минировании поезда «Калининград-Москва». По данным правоохранительных органов, под стражу взят 40-летний житель Минска, страдающий психическим расстройством. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю всем слушателям, что итоговый выпуск «Время свободы» выйдет впервые в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и, собственно, вам слово.
Добрый вечер, спасибо, Александр. Главная тема сегодня – это теракт в Дагестане и общая ситуация на Северном Кавказе, где федеральные власти вместе с местными правоохранительными службами безуспешно пытаются подавить сопротивление вооруженного подполья. Почему не удается этого сделать? Борьба с терроризмом в США, там свои проблемы. Барак Обама раскритиковал руководство специальных служб. Эксперты ожидают перестановок. Как может выглядеть борьба с терроризмом в Соединенных Штатах? Поговорим о ходе российско-белорусских переговоров, о содержании заключенных в российских тюрьмах. А в конце программы не политическая тема. Корпорация Google официально представила свой первый коммерческий аппарат. Смартфон Nexus One, разработанный совместно с тайваньской компанией HTC. Я говорил с коллегой Антоном Ширяевым, экспертом по вопросам сложных технических устройств,
гаджетов,
скажем так, о том, чем этот аппарат отличается от популярных айфонов и зачем, собственно говоря, он нужен. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Айфон – это тоже смартфон. Знак равенства между ними тоже нельзя ставить, но и разницы между ними большой нет. Смартфон – это чуть больше, чем телефон. Это такой аппарат, который позволяет делать несколько больше функций, кроме чем говорить по телефону и посылать смс. Айфон тоже позволяет немножко больше, чем говорить по телефону и посылать смс. В чем преимущество смартфона? В том, что на них можно ставить самые разные приложения. Интернет. Самое простое приложение. GPS-навигатор, то есть, который помогает вам не заблудиться ни на машине, ни пешком в городе. Ну, практически все, что вы можете поставить себе на свой компьютер, существует версии для смартфонов.
Контекст появления вот этого Nexus One заключается в том, что это смартфон, который будет конкурентом айфона. В чем же они будут конкурировать?
Они будут конкурировать в приложениях. У iPhone гораздо более слабая позиция по отношению к Google. Смартфон от Google будет построен на основе операционной системы Linux. Это значит, что любые приложения на нем могут запускаться без проблем, и эти приложения будут писаться сотнями тысяч пользователей, и они будут распространяться бесплатно, как это водится у Linux.
Другой, более совершенный софтвер.
Это более массовый софтвер, раз, и бесплатный, два. Не нужно для того, чтобы написать софтвер для Android, записываться в очередь Google, платить деньги за то, чтобы разместить его в магазине, чтобы потом продавать и покупать за деньги. То есть это бесплатное массовое распространение.
Преимущество нового портативного коммуникационного устройства под названием Nexus One – это смартфон, выпущенный корпорацией Google. Подробнее об этом, так же, как и о других важных темах сегодняшнего дня. Помимо прочего, это еще и сообщение о том, что в Польше задержан российский разведчик. Вот об этом во всем поговорим в 20 часов 7 минут, когда я открою, как обычно, итоговый выпуск программы «Время свободы».
А программу ведет, напоминаю, мой коллега Андрей Шары. Радио «Свобода» продолжает подводить итоги года и делать прогнозы на год 2010. По нашей просьбе корреспонденты «Радио «Свобода» в разных странах в конце 2009 года задавали прохожим на улицах городов такой вопрос: чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Очередной опрос комбинированный, сначала из Турции, потом из США. Его подготовили, соответственно, корреспонденты «Радио «Свобода» Елена Солнцева и Владимир Морозов.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году. Я думаю, там достаточно хороших людей, и я надеюсь, они не позволят стране стать чем-то вроде империи зла.
Я желаю, чтобы русские жили как одна семья, и чтобы они любили друг друга, как завещал Иисус Христос.
Я надеюсь, что они сумеют избежать каких-либо потенциальных конфликтов. Я хочу, чтобы там не было никаких человеческих жертв, и чтобы люди жили при более стабильной экономике.
Я желаю, чтобы у них была хорошая семья, друзья, и чтобы они много играли, веселились.
Мое пожелание для россиян, чтобы они ценили красоту своей страны, чтобы любили свою историю, и чтобы также ценили свободу, которую они имеют, и чтобы они ее использовали.
Я не опасаюсь, что Россия станет чем-то вроде Советского Союза, но меня тревожит такое их рассуждение, что, мол, нам нужен авторитарный лидер, чтобы руководил такой огромной страной. Я надеюсь, что люди будут держаться за свою свободу, хотя и боюсь, что они могут отдать ее в обмен на приказ.
Напомню, что жители Стамбула и Нью-Йорка, соответственно, вот так отвечали на вопрос, чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Праздники русскоязычные блогеры остро ощущают неправильное устройство бытия. Многими овладевают невеселые мысли о родине. В журнале блогера Михаила Вербицкого эта тема возникла в связи с фильмом Павла Бордина «Россия-88». Фильм, рассказывающий о российских неонацистах, успешно показанный на Берлинале и получивший несколько отечественных наград, в прокат в России не вышел. Более того, прокуратура Самарской области подала в суд представление о внесении фильма в федеральный список экстремистов. Материалов. Экспертизу, на основании которой прокуратура подает в суд, выполнил профессор Самарского госуниверситета Шамиль Махмудов, ранее приговаривавшийся к 7 годам лишения свободы условно за вымогательство взяток у студентов. Вербицкий делает из этой истории такой вывод.
Набрали в прокуратуру уголовников, а те дают экспертные заключения на честных людей и сдают их за мысли преступления. Типа нормально, типа так и надо. Этой страной правят ГБшники, бандиты и уголовники. А кто в этой стране не бандит, тот бесправнее любого опущенного. РФ находится в последнем градусе вырождения вместе с Османской империей периода окончательного упадка и карикатурной Австро-Венгрией из романа Гашека. Население до сих пор не осознает, что единственным условием счастливой жизни в стране является ее распад по османскому сценарию с заменой названия титульной нации и воссозданием с нуля культуры, языка и религии. Надеюсь, что скоро осознает. Делаю все возможное.
Юзера Блу Алуша к размышлениям о судьбах страны подтолкнули вполне бытовые наблюдения.
Помню, как-то раз я возвращался с Багратионовского рынка. Мне надо было перейти дорогу. Медленно катили машинки, нетерпеливые граждане, не дожидаясь зеленого человечка, перебегали улицу. А на противоположной стороне дороги стояла собака и терпеливо ждала, когда светофор покажет правильный свет. Мы с собакой стояли и ждали, пока не загорелся зеленый человечек, и только тогда перешли улицу. И я подумал, что когда Россию завоюют войска НАТО, именно собаки войдут в Москве от местного населения в оккупационную администрацию. Станет на Красной площади толстый немецкий полковник и скажет: «Русиш, вот есть ваш новый бургомистр Кобель Шарик. Он будет наводить порядок и дисциплину. Слушайтесь его, и Кобель Шарик ведь наведет».
Впрочем, недовольство Родиной – явление в кириллической благосфере интернациональное. Вот что пишет по возвращении домой в Симферополь пользовательница Александра.
До стоянки было 100 метров пешком. Кеды промокли и стали грязно-коричневого цвета. Византийцы несколько тысяч лет назад оборудовали дороги стоками. В Крыму в полдень было около нуля. Машины месили грязь колесами, пешеходы утопали в коричневом дерьме. Я окончательно сформулировала то, о чем думала последние несколько лет. Я не хочу жить на территории, которая называется Украиной. Я ненавижу Советский Союз, его наследие и другие постсоветские государства. Очень хочется в Советский Союз не для меня. Любимые фильмы того времени есть на дисках, а прекрасных чебурашек делают и в Китае.
Официальное открытие самого высокого небоскреба в мире, Бурдж-Халифа, ранее известного как Бурдж-Дубай, вызывало неоднозначную реакцию в англоязычной благосфере. Лишь немногие поддержали строительство башни безоговорочно, потому что не вполне ясно, в чем практический смысл этого проекта. Блогеров интересует и насколько быстро будет заселено здание, и будет ли вообще, и насколько соответствует ему окружающая инфраструктура. Уже известно, что с ней есть серьезные проблемы, и даже то, кто будет мыть 120 тысяч квадратных метров остекления. Многие склонны видеть в Бурдж-Халифа лишь проявление человеческих качеств заказчика.
Такое здание — это эклектичные памятники деньгам, идеологии, нефти и эго.
Подобными комментариями изобиловала практически любая дискуссия о здании. Журнал «Экономист» заглавил публикацию о Бурдж-Халифа строчкой из стихотворения Шелли «О царе царей Озимандии». «Взгляните на мои великие деяния». Многие дополняли ассоциативный ряд Вавилонской башней. Однако есть и другие оценки здания. Большой резонанс вызвала публикация Блэра Кеймин, архитектурного критика, на блог-портале «Чикаго Трибьюн».
Перспектива остаться наполовину незаселенным, несомненно, заставляет подозревать, что с Бурдж-Дубай перестарались. Однако вот сюрприз. Такое уже случалось. Как показывает история нью-йоркского небоскреба Empire State Building, построенного в 1931 году и заселенного на тот момент столь слабо, что здание получило прозвище Empty State Building – пустующее здание. Белая ворона сегодня может стать всеобщим любимцем завтра. Как и Empire State, Бурдж-Дубай является отражением богатства и непомерных амбиций своего времени. Благодаря чикагским архитекторам и инженерам, которые проектировали Бурдж-Дубай, это здание обладает такими инженерными и художественными качествами, что оно займет место не только в книгах рекордов, но и в пантеоне лучших мировых небоскребов.
Комментатор с ником «Следующий в Нирвану» на блог-портале «Экономиста» призывает критиков к объективности.
Можно назвать это верхом нарциссизма и гордыни или тщеславного безумия и эгоизма. Но если посмотреть на Бурдж-Халифа бесстрастно, нельзя не признать, что дубайский монстр был задуман и построен, исходя из той же иррациональной логики, что и любая другая твердыня открытой расточительности. Что же такого особенного и нового в этом продукте человеческого безумия? В конце концов, нарциссизм, тщеславие, гордыня – это распространенные, модные и почитаемые благодетели современных капиталистических обществ во всем мире. Прежде чем начать показывать пальцем и исходить в сарказме, может, нам самим стоит посмотреть в зеркало и увидеть, насколько мы сами лицемерны.
Дискуссии свелись в итоге к выводу вполне философскому.
Всякий, кто сегодня хочет построить самое высокое здание в мире, завтра узнает, что какая-нибудь крошечная страна построит здание еще выше.
Над рубрикой «Сетевой разговор», напоминаю, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Сегодня утром смертник подорвал в Махачкале начиненный взрывчаткой автомобиль. Сегодня же на железной дороге в пригороде Махачкалы найдено мощное взрывное устройство, которое позднее было обезврежено. Были остановлены на время несколько поездов. В Йемене арестованы трое предполагаемых боевиков Аль-Каиды. В Пакистане в результате ракетных ударов с беспилотного американского самолета убиты не менее 3 человек в тренировочном лагере талибов в районе Северный Вазиристан. Руководство благотворительного фонда Сороса заявило, что крайне обеспокоено решением иранских властей запретить контакты с десятками международных организаций. В Туркмении сегодня официально был введен в строй второй газопровод, по которому туркменское топливо будет поступать в Иран.
Не
в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Какие факторы будут определять курс американского доллара в 2010 году? С января по ноябрь прошлого года он упал к корзине валют главных торговых партнеров США почти на 8%, но в декабре отыграл сразу половину этих потерь. Теперь одним из главных факторов, считают эксперты по валютным рынкам, станет разница в темпах выхода национальных экономик из кризиса. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил сегодня Сергей Синицкий.
Для самих Соединенных Штатов более дешевый доллар означает поддержку американских экспортеров, но на долю экспорта приходится в целом не более 11-12% всей американской экономики, втрое меньше, чем в экономике Европы. Зато дешевый доллар делает более дорогим импорт в США, то есть в страну, являющуюся крупнейшим в мире импортером товаров, причем с большим отрывом от других. А удорожание импорта в любой стране неизбежно ведет к общему росту цен. Насколько значимо может оказаться этот фактор в 2010 году для самих Соединенных Штатов? Из США аналитик по валютным рынкам консалтинговой компании Wise Group Брайан Рич.
Когда экономика той или иной страны переживает трудности, искусственное занижение курса национальной валюты поможет эти трудности преодолеть. Когда же экономика наоборот на подъеме, выгоднее поддерживать курс валюты на более высоком уровне, так как это усиливает покупательную способность населения, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни. Так что нет ничего удивительного в том, что на фоне кризиса американское правительство позволило доллару ослабеть до его нынешнего уровня, как и в том, что в будущем оно примет меры для укрепления доллара. Как мне представляется, курс доллара уже достиг некоего дна, и дальше он пойдет вверх. Но даже если это не так, то, скорее всего, правительства тех стран, валюты которых сейчас дорогие, предпримут усилия, чтобы снизить их курсы. Вполне возможно также, что мы вновь станем свидетелями неких скоординированных действий финансовых властей США и других стран для укрепления мировой экономики в целом. Например, если резко вверх пойдет японская иена, или если курс евро достигнет уровня 1,6 доллара, правительства целого ряда стран могут принять меры по укреплению доллара, чтобы способствовать выходу мировой экономики из финансового кризиса.
Такие фундаментальные и, собственно, внутриамериканские факторы, как, с одной стороны, дефицит госбюджета, достигший 10% ВВП, а с другой – общая динамика экономики США, могут ли оказывать в 2010 году определяющее влияние на формирование курса доллара? Из Вашингтона аналитик по валютным рынкам компании Tempus Consulting Грег Сальваджо.
Я думаю, что эти чисто американские факторы станут еще важнее для формирования курса доллара в 2010 году. И вот почему. И администрация президента Буша, и администрация Барака Обамы использовали ослабление доллара как дополнительный стимул для роста американской промышленности. Ведь низкий курс доллара делает более дешевым американский экспорт. С другой стороны, из-за огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты были вынуждены увеличивать государственные заимствования, и в первую очередь за рубежом. На наш взгляд, в ближайшее время Соединенным Штатам придется изменить свою валютную политику и приложить усилия для укрепления доллара, чтобы максимально привлечь в США зарубежный капитал. Более того, становится все более вероятным, что американская экономика выйдет из нынешнего кризиса значительно быстрее, чем остальные страны большой десятки.
В большой десятке, кстати, 11 стран, и возникла эта группа значительно раньше, чем большая семерка, ставшая позже восьмеркой, или большая двадцатка. В 1962 году 10 наиболее индустриально развитых стран мира, то есть вся будущая большая семерка, а также Бельгия, Нидерланды и Швеция, подписали соглашение о дополнительном финансировании Международного валютного фонда. Так и возникло название «большая десятка». Через два года к соглашению присоединилась Швейцария – то есть участников стало 11, но название группы решили не менять. Из Мюнхена директор немецкого института экономического анализа Хельмут Беккер.
Внутренние экономические проблемы США, на мой взгляд, еще никогда не оказывали определяющего влияния на курс доллара. По крайней мере, я не могу такого припомнить за все 40 лет моей работы как макроэкономиста. На курс доллара скорее оказывает влияние общая внешнеполитическая ситуация в мире, не говоря уже об экономических и финансовых кризисах. Долларовое пространство традиционно предпочитают все те инвесторы, которые опасаются за свои сбережения. Экономика США была и остается доминирующей в мире. Конечно, я не исключаю, что лет через 30-40 нынешнее положение доллара займет валюта Китая. Но сегодня, что бы ни происходило, Соединенные Штаты остаются и ведущей экономикой мира, и крупнейшей военной державой. Поэтому доллар и сохраняет позиции ведущей валюты мира.
Третий по величине участник мирового валютного рынка, британский банк Barclays, представил на днях очередной прогноз, согласно которому курс доллара к евро может составить к концу 2010 года 1,4. Сегодня, напомню, 1,43. А крупнейший участник этого рынка, Deutsche Bank, доля которого в общем объеме валютных торгов в мире превышает 20%, прогнозирует на данный момент, что курс доллара к евро в течение 2010 года повысится на 2,3%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Продолжающиеся во многих странах Европы экономические трудности заставляют различные социальные группы объединяться для борьбы за свои права. В Литве примером действенного отстаивания гражданами своих интересов стала организация «Объединение активных матерей». Они в репортаже вильнюсского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
Общественная организация, в которой состоит чуть более 100 человек, за короткий срок сумела заставить власть не только слышать рядовых граждан, но и изменить в свою пользу первоначальные планы по существенному сокращению социальных выплат. Литовское объединение активных матерей, пользуясь широкой общественной поддержкой, воспротивилось этим намерениям, выйдя на пикеты к парламенту, обратив внимание прессы на проблемы молодых семей. И активисты, вернее, мамы-активистки, при этом не столько тянули одеяло на себя, что чаще всего бывает в таких случаях, но и не забывая об общественной солидарности, обратились в правительство с конструктивными предложениями. Где, например, взять дополнительные средства на материнские пособия? Как создавать благоприятные условия для семей? Нам показалось очень уж несправедливым, что чуть ли не главное финансовое спасение правительство увидело в урезании бюджета семей с детьми. Их собирались сделать основной жертвой кризиса, считает член правления объединения Роса Паулавичиня. Для государства это тупик. Если семьи не смогут содержать детей, тогда у Литвы нет будущего, считает она. 40-летняя женщина по специальности социальный работник своей главной профессией считает материнство. У нее 5 детей.
5 детей в семье в наше время – это чудо. Еще больше чудо, когда их 16 или 12. Есть такие семьи в Литве. Трудность компенсирует радость. Каждодневная, маленькая, детская радость. У нас очень хороший папа, очень ответственный.
Как получилось, что семья, дети, молодые матери в Литве перестали быть приоритетом для государства, которое еще совсем недавно повышало пособие, увеличило отпуск по материнству, гордилось, что этот отпуск один из самых продолжительных в Европе – 3 года. И теперь, в пылу антикризисной борьбы, интересы семьи отошли на задний план. Удастся ли потом вернуться к этому приоритету, не будет ли поздно?
Будет поздно, потому что много семей уезжают со всеми детьми, с маленькими, с подросшими. Уезжают очень много студентов, которые тоже когда-то будут молодыми семьями.
Неоднократно видела вас и ваших соратниц во время пикетов возле Сейма. Правительство, уважая аргументы матерей, пригласило вас участвовать в рабочей группе. Чего конкретно вы добились?
Не удалось отодвинуть семейные вопросы во второй или в третий или в 23-й план. Пособия, детские сады, школьные пакеты. Все эти вопросы очень активно обсуждались. Если бы мы промолчали, то 1,5 года назад все бы уменьшили до минимума.
За молодых мам вступилась и президент страны Даля Грибаускайте, призвавшая Сейм не дискриминировать эту социальную группу. Объединению удалось максимально смягчить неизбежный финансовый удар по бюджету семей. Но в наступающем году в любом случае им придется нелегко.
Материнское пособие до 1500, а таких больше, чем половина, им пособие уменьшится на 10%. Остальным всем до 60%. Матери, которых особенно радовало материнство, рожали в позднее время, долгие годы платили налоги, долгие годы откладывали именно из-за карьеры. Они родили теперь, надеялись, что все-таки государство ребенком порадоваться им разрешит. Честно заработанные деньги вкладывали в наше государство, эти матери будут вынуждены уйти на работу. Их дети останутся с нянями, потому что у них большие кредиты. Страшная ситуация в Литве с кредитами. Семьи в этом случае не защищены. Очень много безработных, их все больше и больше. Мужья не имеют работы. И когда нет денег, приходишь в банк и говоришь, я не могу платить. Что теперь будет? И банк спокойным лицом говорит, если вы не можете платить, уйдете на улицу. Все деньги, которые ты уже вложил, все это теряешь.
Напуганные такой перспективой и неутешительными экономическими прогнозами, многие женщины отказывают себе в счастье материнства. Официальной статистики пока нет, но по данным РОСЫ, количество абортов в Литве в последнее время увеличилось вчетверо. И факт, что удалось таки отстоять прежнюю продолжительность отпуска по уходу за ребенком, ее не слишком радует.
3 года как было, так и останется. Вопрос, кто сможет себе разрешить такую роскошь?
Ваша организация называется «Объединение активных матерей». А папы где?
Стоят у нас за спинами, мы на них опираемся. Мы сами знаем, что для нас лучше, что важнее. Если бы не эти решения, я не знаю, сколько еще лет литовские семьи тихо сидели бы себе и ждали, что им кто-нибудь что-нибудь даст. Только сплоченность.
Активным матерям удалось, кроме прочего, отстоять в правительстве продолжение выплат так называемых детских денег многодетным семьям. Сейчас на повестке дня организации защита прав матерей, которым по вине служб соцстраха из-за чехарды с документами и отсутствием должного информирования общества, так сказать, переплатили пособие и теперь требуют вернуть лишнее в казну. Я спросила Расу Паулавичине, поглядывающую на часы, пора забирать младшую 3-летнюю дочку из садика. Каков ваш совет молодым семьям, ваш главный рецепт выживания?
Почаще смотреть в глаза своим детям. Просто смотрите им в глаза, улыбайтесь, радуйтесь вместе с ними, и все будет проще.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Виктор Резонков, а в гостях в нашей петербургской студии историк Виктор Иванов и писатель-фантаст Александр Щеголев. А 2 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода. The Diction...